Глава 5. Психология в России в советский и постсоветский периоды. Политическая история психологии. Традиционно история психологии своим предметом имела развитие научных исследований и школ, творческий путь выдающихся ученых, их вклад в психологическую науку. При этом, разумеется, принимались во внимание экономические условия, в которых осуществлялась деятельность психологов. Нельзя представить существование науки в социальном вакууме. Она всегда отвечала на вызов времени. Промышленная революция, автоматизация производства стимулировали становление бихевиоризма с его интересом к проблеме стимул-реакция. Однако это не означало, что государство, базирующееся на капиталистическом укладе экономики, напрямую управляло развитием науки, хотя оно и могло выделить материальные средства на ее поддержку. Исключения составляют тоталитарные государства, деформирующие общественную жизнь, культуру, науку, образование. Приход в Великобритании к власти лейбористов или консерваторов ничего не менял в содержании научных исследований и был почти не способен отразиться на жизни университетов и научных организаций. Ничего не изменилось в строе научной мысли, когда после президентства республиканца Буша президентом США стал демократ Клинтон. По-иному складывается ситуация в науке в государствах с тоталитарным режимом. В Германии в годы правления Гитлера психологи были обязаны выявлять преимущества арийского характера, что по существу свидетельствовало о вырождении научной мысли, которая за десятилетия до середины 30-х годов была одной из определяющих доминант развития мировой психологической науки. Психология в России до и после смерти Сталина, до и после начала перестройки различается по принципиальным основаниям и характеристикам. Все это в данных обстоятельствах требует обращения к изучению связи политики и науки. Следовательно, есть основания говорить о политической истории психологии как особой области исследования. Предметом политической истории психологии является зависимость психологической науки от политической конъюнктуры, которая складывается в обществе. Политическая история психологии сосуществует с традиционно понимаемой ее историографией и находится в сложном взаимодействии с последней. Нельзя представить психологическую науку советского периода исключительно как жертву произвола сталинизма, но и нельзя ее исторический путь рассматривать как логическое развитие научной мысли, подчиненное лишь одним внутренним закономерностям. Идеологические репрессии, которые обрушились на психологию, как, впрочем, и на другие главным образом гуманитарные науки, не остановили, а только существенно затормозили и деформировали ее развитие. Именно поэтому в последующих частях учебника есть возможность показать позитивные результаты работы не только зарубежных, но и российских психологов. К трудам И. П. Павлова, В. А. Вагнера, Л. С. Выгодского и других ученых, чья деятельность была завершена к середине 30-х годов, и о чем было уже сказано, примыкают ценные исследования С. Л. Рубинштейна, А. Р. Лурии, Б. М. Теплова, Д. Н. Узнадзе, А. Н. Леонтьева и многих других. История психологии характеризует их научные достижения. Политическая история психологии объясняет те трудности, с которыми они сталкивались, и освещает пути и методы их преодоления. Правильное понимание развития психологической науки в советской и постсоветской периоды в России настоятельно требует обращения к ее политической истории. Особый путь советской психологии. Развитие психологии в России в советский период приобрело драматический характер. В условиях тоталитарного режима культивировалась версия об особом пути марксистской психологии как единственно верной отрасли знания. На этот путь она вступила в начале 20-х годов и на протяжении нескольких десятилетий не имела возможности свернуть с него. Все факты и концептуальные построения советских психологов 20-х-50-х годов должны рассматриваться с учетом данных обстоятельств. Только к концу 50-х годов появляются признаки того, что психология в СССР получила возможность развиваться в общем контексте мировой науки. Железный занавес, ограждавший отечественную психологию от мирового научного сообщества, если не исчез, то приподнялся. советские ученые начали участвовать в международных конференциях и конгрессах. На протяжении 20 лет подобное было невозможно. Переводились книги зарубежных психологов, оказалось возможным развивать отрасли науки, которые считались заведомо реакционными. К примеру, социальную психологию. Стали впервые за многие годы доступными книги Л. Выгодского, М. Басова, П. Блонского и других. До Октябрьского переворота у российской психологии, имевшей существенно значимые естественно-научные традиции и интересные философские разработки, не было принципиальных отличий от развития науки на Западе. Были все основания рассматривать отечественную науку как один из отрядов мировой научной мысли. Вместе с тем, отражая специфику социальных запросов России, психология в этой стране отличалась рядом особенностей. Философам-психологам, стоявшим на позиции идеалистической философии, А.И. Введенский, Л.М. Лопатин, Н.О. Лосский, С.Л. Франк и другие, противостояло естественно-научное направление. Объективная психология или психорефлексология, В.М. Бехтерева, биопсихология, В.А. Вагнера, развивавшаяся в тесной связи с идеями И.М. Сеченова. Получила развитие экспериментальная психология, А.Ф. Лазурский, А.П. Нечаев и другие. Видную роль в ее становлении сыграл организатор Московского психологического института Г.И. Челпанов, тяготевший в общетеоретических построениях к идеалистической психологии. В первые годы после октября 1917 года в психологической науке ведущую роль играло естественно-научное направление, провозглашавшее союз с естествознанием, биологией, физиологией, эволюционной теорией, и выступавшее с идеями построения психологии как объективной науки. В развитии этого направления важнейшее место принадлежало учению И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. В работах В.М. Бехтерева и К.Н. Корнилова определились черты ведущих направлений психологии тех лет – рефлексологии и реактологии. На первом Всероссийском съезде по психоневрологии 1923 в докладе Корнилова впервые было выдвинуто требование применить марксизм в психологии, что явилось началом идеологизированной перестройки психологической науки. Вокруг Московского психологического института, возглавлявшегося с 1923 года Корниловым, группировались молодые научные работники, стремившиеся реализовать программу построения марксистской психологии. Н.Ф. Добрынин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и другие. Видная роль среди них принадлежала Л.С. Выгодскому. Эти психологи испытывали значительные трудности при определении предмета психологии. В реактологии и рефлексологии сложилась механистическая трактовка ее как науки о поведении. Уже в начале 20-х годов, став объектом жесткого идеологического прессинга, психология в Советской России обрела черты, которые не могут быть поняты без учета политической ситуации, в которой оказались как теоретики, так и практики психологии. То, что произошло с психологией в 20-е годы, выступило в качестве своего рода прелюдии к ее дальнейшему репрессированию. Первая волна репрессий ударила по психологии на рубеже 20-30-х годов и сопровождалась физическим уничтожением многих ученых – Шпилерейн, Ансон и другие. В середине 30-х годов она имела своим апофеозом объявление педагогии реакционной лженаукой, а психотехники – так называемой наукой. Была проведена жесткая чистка рядов психологов. Укоренилось подозрительное отношение к педагогической и детской психологии как отрасли науки и практики, возрождающей педагогию. Вторая волна репрессирования психологии пришлась на конец 40-х, начало 50-х годов. Борьба с безродным космополитизмом, погромные выступления против С.Л. Рубинштейна, М.М. Рубинштейна и других. Попытки вытеснения психологии и замены ее в научных и образовательных учреждениях физиологии высшей нервной деятельности, ВНД. В результате на протяжении 30-35 лет в психологии сложилась своеобразная тактика выживания, которая учитывала систематический характер репрессий и во многом определялась ожиданием новых гонений. С этим связана демонстративная присяга психологов, как и представителей всех других общественных и естественных наук, на верность марксизму-ленинизму. Вместе с тем, психологи стремились использовать в марксистском учении то, что могло послужить прикрытием конкретных исследований, главным образом связанных с разработкой психогносеологической и психофизической проблем, с обращением к диалектике психического развития. Использовались взгляды и работы многих зарубежных психологов под видом их идеологизированной критики. Навязанные политической ситуацией специфические условия выживания и сохранения кадров ученых и самой науки оказались основным препятствием на пути ее нормального развития. Это выразилось прежде всего в отказе от изучения сколько-нибудь значимых и актуальных социально-психологических проблем. До начала 70-х годов исследования межличностных отношений и личности фактически исключались из научного обихода. Отсюда полное отсутствие работ по социальной, политической, экономической и управленческой психологии. Идеологическое табу уводило психологию в сторону от социальной практики и ее теоретического осмысления. Используя метафору, можно сказать, в научном кровотоке возник идеологический тромб. В результате образовались коллатерали, обходные пути, минующие затромбированный сосуд. Изучение личности заменяли идеологически нейтральные исследования типов нервной деятельности, темпераментов и способностей. Теплов, Мерлин, Небылицын и другие. Развитие личности путем двойной редукции было сведено к развитию психики, а последнее – к развитию познавательных процессов – памяти, внимания, восприятия, мышления и так далее. Фактически, все наиболее заметные результаты работы видных психологов Леонтьева, Смирнова, Запорожца, Зинченко, Эльконина и других локализованы в сфере механизмов, когнитивных процессов. Тактика выживания спасла психологию, позволив ученым внести значимый вклад в ряд ее отраслей. В то же время она во многом деформировала ее нормальное развитие.